участь человека, и ты смело, и пускай от тебя шарахаются. Ты ничего не должен бояться, потому что вот Божьи люди, они среди прокаженных ходили и ничего, и потом даже не чихнули. Вот, а мы боимся, ой, что ты на меня бациллами там дышишь, там, ой, там это, нет. Вот. Потому что никогда человек не будет счастлив, будучи зависимым. Это, ну, не его природа, не его назначение. Для животных это нормально. Именно поэтому у животных обоняние, осязание, у них такие приборы, что человеку не снилось. Вот они сразу чувствуют. Они сразу чувствуют, есть это или не есть, да? Вот. Замечали, да? Мы что-то едим, кошки кинула, но я даже не понюхала и отошла. Думаю, нормально, что с магазина, да. А она понимает, что-то оно там не так. Откуда она знает? Потому что они вот, у них приборы хорошие. А человек ест, что попало, ходит, где попало, да? Почему? Потому что, видите, даже он даже не оснащен вот такой вот диагностикой окружающей среды, потому что это уже тоже говорит лишний раз о том, что человек не предназначен прятаться от этого всего. Не предназначен. Но если он опускается на уровень животных, он становится слабее животного, потому что животное как-то себя может защищать. Там когти, шуба у них выросла, да, где свернулся клубком, так там и домик у тебя. Вот. Варить не надо, в электричестве не нуждается, человек во всем нуждается, получается. Ну, вот так вот, да. А то, что мы уже во всем нуждаемся, уже плохо. Ну ладно, это такая грустная тема. Нам надо вернуться к тому, кто есть человек. Кто есть человек? Ну, говорят, что вот мы как бы деградируем. Одни говорят, что мы деградируем, другие говорят, что мы прогрессируем. Не пойми чего, да? И надо сказать, что есть путь инволюции, эволюции, и по сути оба правы. И мы знаем, что есть люди, которые деградируют. Ну, есть же люди, да, деградируют. Есть люди, которые прогрессируют. То есть оба процесса имеют место быть. Ну, последний вопрос, и мы пойдем в тему. Вот дались вам эти линии Хартмана. Вот. Ну, в тему. Значит, в тему. Тема будет называться так. Бездна. Знаете, что такое бездна? Без дна. Но если одним словом, это что-то такое глубокое и крайне видать там. Не край, не глубина, бездна. Так вот, в каждом человеке есть такая бездна. Бездна. Ненаполняемая. И человек... То есть я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на наши некоторые проблемы, потому что, смотрите, нет ни одного человека, чтобы не было проблемы. И мы думаем, что наша задача этой жизни, этой проблемы решили. И можем прийти в церковь, покаяться, сделать какие-то йоговские упражнения, но мы сразу видим, что где-то 80-90% проблем сразу уходят, потому что есть такие вещи, ну, не надо водку пить, например, не надо курить, не надо вот так, понимаете, есть такие общие, что сильно, ну, гасит человека. Психологи разработали там какие-то, ну, всякие упражнения. Я не говорю о фармакологии, потому что это просто убийство. Вот, они просто перегоняют проблему из одного края организма в другой, да и все. Вот, потому что одно лечит, одно калечит. А есть, ну, и народная медицина, есть народная медицина, ну, травка в крайнем случае, да. Ну, я имею в виду не та травка, а вот эта травка, обычная, это трава. Вот. Все это есть, и все это, оказывается, недорого по сравнению с медициной. Но некоторые проблемы у человека остаются, они как врожденные получаются, врожденные. Они могут переноситься из поколения в поколение. О них говорят, это родовое проклятие и все такое. И я хочу, чтобы мы сейчас вот глянули вот эти, вот такие вот, то, что вот, или там кармическая болезнь, страшные слова придумывают. То есть то, что вот туда сколько ни кидай, как в бездну, и бесполезно. Вот женщина выходит замуж, раз не получилось, еще, три, четыре, не получается. Вот не получается у ней нормальная семья. или человек, то есть проблема или со здоровьем, да, и вот он такой хворый, ну, прямо с детства такой хворый, а другой и не знает, что такая проблема у него есть, да. Он хворый только когда очень грубо что-то нарушит, когда, ну, там, глушон выскочит на мороз, или там перемерз, закрыли дверь, а он там оставили, он остановил, ну, что-то такое, да. Вот. А так, обычно, и то там в баньке попарился, и все. А есть люди хронические. У них либо со здоровьем, либо с деньгами, вот не везет, либо у них занимают, не отдают. Вот что-то такое одно. Ну что только не делает, ничего не получается. Вот у каждого есть такая пустота. Пустота у каждого. Абсолютно у всех. И я хочу сказать, что она должна быть. Возникает вопрос. А как же так? Господь вот так как-то всех создавал, и что, он специально этот глюк придумал? Чтобы мы мучились, или чтобы нам не скучно было? Ну зачем? Зачем? И если этот человек... Сейчас я говорю о любой проблеме. У кого-то с отношениями не так, у кого-то там, ну, я знаю, у него друзей нету. То есть они у него есть, но как только близкие начинаются, раз разрываются отношения, он не может таких стабильных себе друзей, чтобы на всю жизнь, понимаете? Вот. Другой на работу не может устроиться. И я хочу сказать, что вот это вот... Что нам мешает, то нам поможет, да? Вот это самое ценное. Мы просто не знаем, как с этим обращаться и что с этим делать. Вот это вот бездна. Откуда она, эта бездна? Вот смотрите. Когда человек что-то делает, ну вот мы, когда мы что-то делаем, творим, мы не рассматриваем никогда это творение без себя. Вот, что бы ни взять, там мелодию, ну ее хотя бы должен, ее надо хоть кто-то сыграть, чтобы должен, да? Там стул, на него кто-то должен сесть. То есть он сам по себе стул, машина, на ней надо дом, ну и так далее, абсолютно все. Какое-то новое изобретение, но это, чтобы там это как-то человек как-то сел, нажал какую-то кнопку, что-то там появилось, да? Творение без Творца, без человека, вы не найдете ни одной вещи, чтобы человек делал просто так. И неужели мы думаем, что мы, созданные Творцом, рассчитаны жить без Него? То же самое абсолютно. И вот эта бездна, которая у нас проблема, да? Проблема. То есть это все, что мы можем порешать, а вот кое-что мы не можем порешать, это его место. Это просто его место. Ну, как кресло водителя. И у каждого это кресло в разных местах. И для чего оно? Все остальное просто машина. Машина сама по себе не живет. И суть в чем? Суть в том, то, что является источником наших пожизненных проблем, должно стать источником вот это предназначение, мы говорим, да, предназначение, смыслом жизни, двигателем жизни, источником таким, знаете, бездонным источником для других. Просто везде, вот все остальное просто скорлупа, все остальное просто футляр. Просто футляр. И мы у Бога просим насчет этого футляра. Почему футляр не живет? Он существует. Существует. Жить он начинает, когда мы Богу разрешаем поселиться вместе наших проблем. Что значит поселиться вместе наших проблем? Мы перестаем их решать. Не страшно звучит, да? Мы перестаем их решать. Как только мы перестаем их решать, потому что знаете, что такое наше решение этих проблем? Мы забиваем туда все, что угодно, похожее на других. Мы смотрим, другие-то люди нормально живут в этом смысле. В смысле здоровья. И вот это И мы пытаемся, ну, как-то залатать, но оно как-то не жизнеспособно. Некоторое время нас удается продержаться, потом оно в эту бездну проваливается и не работает. У всех, все раз и наелись. Наелись, у них пожизненно хватает. А мы не наедаемся, у нас оно пропадает, это крадут, обманывают нам именно в этом месте. Почему? Потому что Господь, Он, как это говорится, ревнитель, это Его место. Это Его место. У каждого отношения свои с Господом, абсолютно свои. И смотрите, еще раз, только с Ним мы живем. Я хочу сказать, что вот кто мы, кто Он, какие взаимоотношения, и конкретные мы уже знаем, какие отношения по диагностике нашей проблемы. Это вовсе не проблема. Это вовсе не проблема, а это Его место, которое мы хотим посадить туда кого угодно, чего угодно, заменить на кого угодно, на человека, не дай Бог. Не дай Бог. Нельзя. А тем более на чего. Вы заметили, что некоторые люди собирают чего-то очень много. Вот, ну, один там, ну, взял, я знаю, ну, прихожу одного человека там в шахматы, допустим, да, а другой как, ну, немножко так... У него этих шахмат, ну я не знаю, сколько там, и такие, и магнитные, и большие, и резные, он их коллекционирует. Вот. То есть у него с этим проблемы. Ну зачем столько? Ну, это хорошо, если это как хобби. Хобби, кстати, хобби, да, когда человек, ну, собирает марки. Это тоже показатель его проблемы.
Какие? У меня марки.
Да, человек, вот мы так замазываем эту проблему, да, и человек, вот он, ну, он широко известен в узких кругах этих марочников.
А,
да и все, неизвестно, да. Ну, значит, у вас нет проблемы. Вот. Проблемные люди, которые, ну, человек, который позволил Богу занять свое место, он широко известен не в узких кругах, но известен во всех кругах. Потому что он дает что-то, и он конкретно что-то дает. И он начинает жить. Почему он интересен? Потому что интересно все новое, а Господь дает все новое. Это по-другому называется талант. В Шримад-Бхагаватам написано, что Господь говорит, я талант в человеке. Талант в человеке. По-другому. Это тело Господь изготовил для себя. Точно так же они для нас. И если мы позволим ему там быть, позволим сесть на это кресло, да, тогда и нам будет хорошо. Тогда никаких проблем. Вот смотрите, ну, представьте, построили дом, человек построил дом, хочет зайти в этот дом, а дверь не открывается, дом не пускает. И может ли дом навести порядок у себя, без человека? Сам по себе же не наведет, да? Может ли машина сама себя отремонтировать без человека, который там механик, он знает где что? Нет. Она же заправить себя не может путем. Вот так и мы мучаемся. И когда мы вот этот вот самый главный элемент, вот эта пустота, накидаем туда всю жизнь, чтобы быть как все, потому что все как все, но у нас вот тут вот проблема. Так вот, надо плюнуть на эту проблему слюной и не заниматься ею. Мы ее не решим. Что-то мы решаем, а это не решим. Это может быть отсутствие памяти. Это может быть, что, когда зайдет туда Господь, Он покроет все и отремонтирует все остальное. Делай то, что ты можешь сделать, и не надо делать то, что ты не можешь делать. Вот и все. Очень простая жизнь. Просто не надо брыкаться, когда Господь хочет что-то сделать. А знаете, что Он там делает? Вот смотрите, если, ну, если мы просто возьмем всех великих людей, каких знаем, то есть, ну, людей Божьих, которые что-то выдали в мир, до этого их никто не... Вот такое вот. Ну, чем они известны? Ну, Суворов, у него не было... А здоровья не было, не было, не было, поступил на воинскую эту службу, понимаете? Вот это Божье, знаете, почему там прореха, почему там вакуум? Потому что оно не рассчитано работать на меня. Талант не рассчитан работать, я не могу из него сделать хлеб насущный. Он рассчитан работать там куда-то, на остальных. Вот. Это единственная точка, которой я могу альтруистически поступать, реально альтруистически давать, и ничего не брать. Мне не надо, потому что я являюсь источником. Все остальное лимитировано, и в остальных сферах жизни я могу делать вид, что я альтруист, но я буду порождать такие кармические взаимосвязи. То есть, если я кому-то отдал и говорю, там мне ничего не надо, все равно этот человек будет мне должен. И он мне будет отдавать. И он... И вот это такой момент, когда за добро платят зло. Слышали, да? Я ему и это. Человек чувствует, что ему надо будет отдать. Но если я отдам от таланта своего, возвращать не надо. Если мы хотим быть такими дающими альтруистами, бездарь альтруистом быть не может. Просто не может. Еще такой маленький, но важный момент. Очень простая вещь. Называется личностные отношения. Личностные отношения считается, это что-то такое недуховное. Личностные отношения. То есть мои отношения с женой, с детьми, там, с тещей, с друзьями, такие, да? Где мы там не особо считаемся. Вообще имею ли я друзей, да, или может лучше уйти куда-то там на Кавказ и бабулем там жить и Господу молиться, и хорошо. Нет, оказывается, личностные отношения невозможны, и они являются показателем, насколько у меня есть личностных, какие у меня есть личностные отношения с Богом. Что такое личностные отношения? Личностные отношения могут быть только у личности. Личность — это нечто заметное. Это нечто, которое живет не по общим правилам, у него есть какая-то закваска, начинка, в общем, он что-то может выдавать свое решение. Он свою жизнь чем-то определяет. Он определяет не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. С него что-то идет и идти не боится. И вот это что-то, оно может идти именно с той области, про которую мы говорим, с той бездны. Оно бездна, оно бесконечность, оно не боится этих конечных вещей. Не боится. Там бесстрашие. Там талант. И потому что там Бог. Но если там Бог сидит, и ты... А как с ним отношения? Для начала ты хотя бы ему не перечь. Для начала не перечь. Сегодня вот говорили, кто-то вот спасибо сказал, страх Божий что такое? Ты страх Божий должен иметь. Страх Божий — это Господь тебе сказал, а ты, пожалуйста, слушай. А Он тебе говорит те вещи, которые рисковые. Послушание. Да, послушание. Непослушание приравнивается к колдовству, в Библии написано. Непослушание приравнивается к колдовству. То есть колдовство это что? Господь говорит, надо делать так, а ты свое что-то начинаешь мутить. Причем зная какие-то рычаги, какие-то надавить. Колдовство может быть такое, там перчика в огонь подсыпать, что-то там чуфыр-чуфыр, а можно просто... технологии это тоже колдовство. Колдовство. То есть есть доступное колдовство, есть ментальное колдовство, есть... Техническая янтра, машина. Машинное такое. То же самое. Например, если просто хороший врач со всей атрибутикой фармацевтики придет к дикарям, они его за такого шамана будут держать, да? Понимаете? А это наука просто. Это просто наука. Так и магия — это тоже наука. И в принципе она от технической науки мало чем отличается. Это просто знание законов более тонких. Да и все. Разных стихий. Это та же, это обучаться можно. Есть такие, что... Итак, на чем мы остановились-то? Что-то я куда-то... А, личные, личные. Личностные отношения, да, личные отношения. То есть я хотел не говорить это, но не получится, потому что надо сначала определиться, что личностные отношения это Божьи дела, это не наши личностные дела, кто-то говорит, а личностные отношения. Вот Родина, вот что-то такое, вот Богу молиться у алтаря, так все остальные ближние, отойдите, не мешайтесь. Иисус там говорил, я же там меч принес, положил, да. Так вот, что такое личностные отношения? Личностные отношения это могут быть у личности, а личность это если ты хотя бы не сильно разругался с Господом, не сильно разругался, то есть у тебя есть совесть, а если у тебя есть совесть, ты периодически будешь поступать вопреки мнению окружающих. То есть ты будешь просто смелый человек. И поэтому будешь привлекать людей, привлекать. Вот тогда ты личность. Личность это ведомо Богом. И сколько у меня личностных отношений, столько у меня такой диапазон у меня общения с Богом. Если у меня много друзей, это означает, что... А знаете, почему у меня много друзей? Потому что Господь в сердце каждого живого существа, Он разрешает, Он дает мне их, Он мне доверяет их. Знаете, у человека, если много денег, значит Господь доверил ему эти деньги. Вот, а так, ну, деньги это деньги. Деньги это... Вот вырвалось с языка, ну, надо теперь говорить. Придется. Люди думают, что они, если вот это бездна, да, вот все хорошо, и немного денег, и все будет хорошо. Потому что, ну, деньги. А зачем тебе деньги? Купить вот это. Купить какие-то вещи. Купить дом, купить здоровье, да. Ну, уже народ в курсе, что не покупается, да. Вот. Да, ну, хорошо. Деньги для того, чтобы что-то купить. А купить для чего? Ну, купил я то. А для чего тебе это? Это такой простой вопрос, а из тупик, ну зачем? Ну, чтобы жить, а ты так живешь просто. Ну, чтобы лучше жить. А для чего жить, никто не знает. Пассивно реагирующее поведение, такое убегающее от проблем, убегающее от смерти. А для чего? А цели-то нету. Цели нету. Если нет цели жизни, то нет и самой жизни. А цель не окружающая среда дает, потому что окружающая среда, это она нас толкает на пассивно реагирующее поведение. Она говорит, а мы делаем. И это уже не личность. Это уже не личность. Если я так долго себя веду и говорю, ну вот обстоятельства, самое главное обстоятельство Бог в этом мире. И это обстоятельство я как-то вот замалчиваю, и от этого все проблемы. Итак, личность, она, это Божьи люди. И поэтому у кого есть личностные отношения, вот любовь. Что она такое, любовь? У меня должна быть огромная семья, огромное количество друзей, равных. Знаете, а если у меня... Если у меня огромный, я такой великий гуру, у меня 1000 последователей, но ни одного друга, ты не гуру. Почему? Потому что те, которые были младше тебя, они со временем подтягиваются и становятся равными. Ты с ними хохочешь, аж падаешь под стол. Вот. То есть расслабляешь, понимаете? То есть там дистанция сокращается. И вот так появляется. Вы заметили, что вы входите, ну, я знаю, вы приходите в какую-то там бригаду, я не знаю, монтажников, или там швейная фабрика, или там конструкторская, верно, не суть. Вот. И вы там младший в коллективе. Младший, потому что они-то уже все знают, и вам, как они вас примут, да, примут или нет. Ну, если вас начальником не назначили, просто вы пришли туда. Но через некоторое время вы одинаково с ними. Так ведь? То есть это нормальный процесс. Нормальный процесс. А как дочка вырастает? Вот мама уже пожилая, уже дочка соображает уже лучше ее и больше знает, что вокруг в мире делается. Вот. Она ее уважает? Конечно. Но можно ли сказать, что она вот старшая и что она вот знает меньше? Нет. Равная. И... Приходит время, они делятся друг другу, просто как подруги, да? Мать и дочь, бывает. Это нормально. Это нормально. Это называется личностные отношения. Личностные отношения.
То есть личностное только хорошее отношение?
Нет, личностное это нормально, когда нет, нет, как вам сказать, нет, нет барьера, ну, нечего скрывать.
То есть плохие вот. Отношения
да. Это да. И, так сказать, финал апофеоз личностных отношений – это любовь. Любовь, когда вообще ничего не хочется скрывать, и ничего не надо, я все знаю, и так. И вот то, что я говорю сейчас, да, если кто-то не влюблялся, он этого не поймет. Он законспектирует это все, будет практиковать. Потому что, смотрите, если кто-то влюблялся, он начинает совершать какие-то сумасшедшие поступки, какие-то сумасшедшие, неадекватные. Почему мы так делаем? Мы не боимся их делать. Какие-то иррациональные поступки. Иррациональные, которые вот точно я не, мы обретаем бесстрашие. Вот кто когда-то влюблялся и когда-то вот так вот себя вел? Это ощущение силы, ощущение какой-то безнаказанности, понимаете? Я точно знаю, что мне за это ничего не будет. Если я буду что-то будет, а так, такая-то ерунда, если это мне так вот накажут, такая ерунда, такая мелочь, так фу, пылинку смахнул с плеча и все. Ну что такое любовь? Это силище. А кто-то ощущал, когда его кто-то любит. Вот ты еще не влюбился, но тебе объяснились в любви, кто-то что-то, что-то рассказал, и ты чувствуешь, и ты тоже это чувствуешь. Так вот, Господь каждому из нас уже 1000 раз объяснился в любви. У нас есть все доказы этого. Уже 1000 раз. Мы знаем, что ну, такие вот, ну, никакой теории вероятности просто не может, чтобы так вот. И чем мы заслужили? Вообще ничем. С его стороны любовь еще и уже есть. И только вот тупость наша не... он нас любит. И мы знаем, что он вроде как могущественный, да? И мы не позволяем ему сесть на свое же место, которое он приготовил. Которое он приготовил. Если он сядет на это место, то есть в дом зайдет создатель этого дома, вот в это тело, написано, мы не свои, тело не наше. Вы забудете, что у вас здоровье там, что у вас это, что у вас это. Вот кто чем больше голову себе морочит, когда он войдет, в принципе он вошел, он просто, если ты думаешь о красоте своей, он станет твоей красотой. Если ты думаешь, ну там деньги, да, ну деньги это вообще опять что-то деньги вот. Деньги, понимаете, их деньги, их же ими не оденешься, их есть не будешь, их мы не нюхаешь, да, но если кто-то, я знаю, это делает, ну это проблема уже у него, да. Я, кстати, знаю одного человека, фамилия интересная, Шайтан. Вот. Просто вот у него, когда плохо, его просто 100-долларовую купюру показываешь, и у него температура нормальная становится, и все, а то видно денег. Да есть такие люди интересные. Вот. Но это, я считаю, заболевание, потому что сами деньги, они сами по себе ничего. И бескорыстная любовь к деньгам возникает только тогда, когда мы на Бога не надеемся. Потому что мы считаем, можно все это купить. И я сейчас прочитаю чуть-чуть со Священного Писания. Чуть-чуть. Сейчас выберу с какого. Вот, с Бхагавад-гиты сейчас прочитаю. Так. Бхагавад-гита. Знание Абсолюта. Текст, глава 7. Текст 16. 4 типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные, те, кто стремится постичь абсолютную истину. 4 типа праведников. Какие же это праведники? Смотрите. Страждущие, ну, то есть в нищете, ищущие богатство, хороший праведник, да? Любознательные, те, кто стремится постичь. То есть у всех налицо эгоистическая мотивация. На самом деле это четыре типа, то есть у всех разные проблемы, может быть, в личностных отношениях, по деньгам, там тра-та-та, уже перечисляли. Ищущий Бога – это материальная мотивация. Потому что рассказали, что с Богом-то здорово.
Как истина?
Да нет, как истина он никого не интересует. Вот эти четыре типа праведников, им интересует не Бог, а Божье.
А
Божье. Их не интересует Бог. Ищущий Бога.
Ищущий Бога.
Да, их интересует Божье.
Истина.
Да. Но... Божье ищут все, ищут праведники и грешники, потому что все оно Божье, они, ну, их всех интересует. Но эти четыре типа, они ищут, они понимают, что они сами ничего не могут сделать. Они ищут аудиенции с Господом, чтобы Он заткнул им вот эти четыре пустоты, у кого там чего. Это не значит, я сначала выберусь из нищеты, потом стану богатым, потом узнаю, как весь мир устроен, а потом начну искать Бога. Нет. Они только ищут этого, тут ищут Господа, интересно, какой он, да, где-то есть. Говорят, что с ним хорошо. Безопасно, во всяком случае, да. Другие просто как мир устроен. Вот я, например, отношу себя к любознательным. То есть всю жизнь был очень любопытный, совал свой нос куда попало. Вот. И стучащемуся откроется. То есть, если я буду целенаправленно в одно место бить, Господь это... То есть, ну, главное, что упрямство, упорство в этом направлении Господь расскажет. И все четыре типа придут к Богу, они ткнутся к Нему носом. И когда они ткнутся в Него носом, они в полной мере познают Его любовь, они влюбятся в Него... Они совершенным образом закроют, потому что встреча с ним закрывает вот эту зияющую пустоту у каждого на своя. У каждого нищета, вот нищета. Нищета по деньгам, по здоровью, это всеобъемлюще разное, по отношениям. Вот никто со мной водиться не хочет, да, как там. Я водяной, никто не водится. Вот я такой. Да. Кому-то разбогатеть надо, у него это, ну. Ему мало. Знаете, есть люди, которым всегда мало. Их называют вайша. То есть торговцы. Их это... Они очень замечательно используются в общественном устройстве. Это кровь экономики. Если они не используются замечательно в общественном устройстве, они становятся ворами. Так веды говорят. Давайте почитаем, что пишет насчет этого Шрила Прабхупада. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленных в данном стихе, следуют предписаниям шастр. Что такое следовать предписаниям шастр? Все шастры говорят, помни о Боге, никогда не забывай. Люди говорят, о, предписаниям шастр, это вот тогда-то умыться, тогда-то то-то. Нет. Все предписания шастры — это запреты и рекомендации. Все запреты никогда не забывая Боге, все то в результате. Если просто у меня был один знакомый мусульманин, он говорит, главное помнить о нем, и тогда все остальное выстраивается. С Сирии приезжал, ну, и мы с ним разговорились, у нас вообще никаких разногласий не было. Я ему про Коран рассказывал, он мне про Библию рассказывал. И мы сошлись. Кстати, на этом фестивале я встретился с одним, отец Андрей, православный, да. И как раз вот кто был на фестивале, как раз дождь какой лил. И я у него думаю, о, время к отцу Андрею. И мы с ним. И он мне рассказывал Шримад Бхагаватам, а я ему Библию. И мы его подчеркнули там. А там его матушка еще бегает вокруг и хихикает. Над... Не, он с Ялты. Приехал на фестиваль тоже, пожалуйста. Он же нормальный человек, потому что Бог с ним. И заметно, что Бог с ним, понимаете? Это должно быть заметно. Не просто ты красиво говоришь, с тобой рядом что-то должно происходить. Хотя бы живой, это как минимум. Если такой вот удурченный, что увидел этого человека, и он такой вот, все, там Бога нету. Итак. Этот мусульманин говорит, знаете, люди очень хотят знать, что будет, да? Отсюда гадания, хиромантия, френология и все такое. Нумерология. Я полгода очень плотно занимался нумерологией, получил навык, всю жизнь могу пользоваться. Быстро надоело. И ко мне все время обращаются. Вот номер паспорта, что бы это значило. Вот номер свидетельства, что у нас за брак. Я говорю, а что, вы не знаете, какой у вас брак? Спросите у соседей. Спросите у мамы. Он мне расскажет, что у вас за брак. Не, нам надо, чтобы вот по-научному. Когда ты... нумерологии. Вот ты увидел число 5, сейчас будет, значит, изменение, число 9, сейчас будет изменение, которое ты не планировал и так далее, да? Ты можешь не знать всех этих наук, но если ты будешь думать, что Господь жив, что Он не просто есть, Он живой, Он принимает участие в своей жизни, Он в середине тебя, у тебя это не просто булькает в желудке и переваривается, а потому что если бы не Он, могло бы не перевариться, вот. И наружу все тоже для тебя, то ты вдруг начнешь читать эту жизнь. Вокруг тебя весь мир становится живой и, как сказать, невраждебный. Понимаете? И ты такой умный, ты раз, там где-то какой-то комар пролетел, и у тебя уже сразу мысль, тебе Господь, вот по этим знакам, ты будешь знать, чего Он тебе говорит. И ты будешь это знать относительно других. Вот это означает, что помнить, что Он есть. Такая простая мысль. Помнить, что Он есть, что все от Него зависит. А если ты просто не помнишь Его, этот мир мертв. Ты идешь по пустыне смерти. И люди там живые тоже как-то выживают. И ты выживаешь. И не те враги, все мертвецы такие, все зомби. Никто любить тебя не хочет. Ты просто потому что ты надеешься не на Бога, а на себя. Надеешься на Бога, все складывается. Не надеешься на Бога, все вот этот разлад. Знаете, как сердце встало и поползло все. Понимаете, что такое? Что такое чтить Священное Писание? Не выучить правила и так, ой, что я еще там не забыл. А вот это вот помнить. Потому что все эти правила тебя нацеливают на то, чтобы ты это помнил. А как об этом помнить? С глаз долой, сердце вон. Разговаривать с ним надо. Общаться. Личностные отношения. Тогда он тебе такие идеи подкинет. Все будут в шоке. Ты сам будешь в шоке. У тебя нет проблем ни с харизмой, ни с, как это, ну, то, зачем гонятся там все, да, зачем, ни с друзьями, ни с тем, ты будешь привлекательный, тебе никто не будет нужен, потому что Господь тебе практически всех заменяет, а ты с ними, потому что тебе Господь будет приказывать с ними так общаться, тебе будет это неинтересно. Неинтересных дел Господь не подсовывает. Знаете, что такое неинтересное? Задумывались когда-то, почему-то интересно, почему нет? Нет? Вы думаете, интересно это потому, что мне надо получить какой-то урок? Нет. Интересно, когда у тебя есть сила это делать. И все. Тогда интересно. Когда делаешь, и оно делается, и хочется делать дальше. А когда ты устаешь вдруг, а что ты тут взял и устал? Господь тебя взял и выключил. Почему? Не своим делом занимаешься. Ты думаешь, ты просто устал? Не поел, не доспал? Нет, тебя выключили. Потому что ты занимаешься не своим делом. Написано, никто не знает, когда и чем заниматься, только Господь знает. Но ты же с ним не посоветовался. А он тебе, кстати, сказал. У тебя есть свои планы. И ты думаешь, когда бы доспаться, когда бы в отпуск, когда бы подлечиться. Не надейся, не получится. Не надейся. Все гораздо проще. Все гораздо проще. Итак. То, что я сейчас сказал, это следствие того, что что мы, смотрите, вследствие того, что мы много сил бросили на что-то, что годами не можем вылечить. Понимаете? Бездна. Вот все у нас как-то, а вот это не вылечивается. Это означает, Господь должен покрывать, а ты просто перестань туда свои 5 копеек вставлять. Силиконовую, ты что-то там... Конечно. Ничего не делай. Я знаю очень, ничего не делай с этим. Ничего не делай. Все окружение будет говорить, что ж ты вот это, не как люди. Ничего. Оно, потому что это не может работать на тебя. Но однажды, читание Чандрачаран, вот сегодня мы говорили, да? Читание Чандрачаран. Он стеснялся говорить вслух. Когда... А он сам рассказывает, когда вот он, вот класс сидит, он там что-то сдает какие-то, ну, школа, да, школа. Учительница подходила, он на ухо ей говорил, что, она говорит, ну ладно там. Читание, сейчас его слушают тысячи. Потому что это место, эта бездна в нем рассчитана на отдачу. Он мог попрактиковаться. У психологов как бы там не бояться, там и все такое. Да не думай. Мне сколько раз говорили, у меня нет памяти, у меня врожденно нету памяти, вообще нету памяти. Вообще нету памяти. Если бы она у меня была, если бы тренировался, то, потому что я ничего не могу запоминать. То есть, как это говорит, ты не читатель, ты писатель. Помните, Чукчи не читатель, Чукчи писатель. Да? Вот у кого-то чего-то, что он может только давать. Себе он нормально, как другим, не может это сделать. И когда он начнет, и у него тогда хватает. Я не страдаю от этого, от отсутствия памяти. Я не помню элементарных вещей, вы просто не поверите. И очень много таких людей, вы не поверите, вот этот Том Круз, да, знаменитый, он не умеет читать. Не умеет читать. Не потому, что он глупый, а потому, что это особенность его мозга. Там что-то не складывается, между какой-то связки нет между полушариями. Он не может, он артист, да, Том Круз, знаете, знаменитый артист. Ему читает кто-то, он роль на слух воспринимает, а потом играет. Читать не может книжки. И что? Понимаете?
То есть, да. Когда берешься за какое-то дело, и у тебя ощущение, что ты его не можешь делать просто вот у тебя идет негатив.
Просто тебе
то
это...
То есть, нужно переключиться.
Делай то, что получается. Надо понять, что... смотрите. Если все-таки... Вы знаете, если я это место не загажу ничем, а знаете, чем я его могу загадить? С этого места с меня должно что-то идти. Новое. Талант. Композитор не может 2 раза сыграть одинаково. Вот он не может просто, понимаете? То есть все таланты, а это инвалиды с точки зрения материалиста. Материалист, он сделал 1, сделал 2, они все научные такие, да? А этот не может повториться. Не может. То есть он. Почему? Потому что Господь не повторяется. И если я это место себе отдрессирую под механику, я его испорчу, я его оскверню. Понимаете? Механика вот для себя. А живое, извините, на отдачу. И тогда твоя механика будет в порядке. Понятно, да? И поэтому... И знаете, Господь, Он вот, если кто-то там инвалид, то есть... Смотрите, все люди инвалиды с рождения, Божьи люди, на что-то. Но если они будут честно себя вести, им будет просто не до того, и как-то будет это восполняться. Но и однажды оно так стрельнет, выстрелит талантом каким-то, однажды, если ты его не испортишь. Если ты его испортишь, ты останешься инвалидом навсегда. Потому что ты все равно его не замажешь, потому что Господь ревнитель, да? И все такое. Один человек рассказывает, Мне Господь стал другом. У меня нет ни одного друга. То есть есть другие, я сейчас никого не подпускаю к себе, потому что только они близко подходят, что-то происходит, и они уходят. Потому что Господь, вот у него друг, представьте себе. Он уходит куда-то, часами ходит, с ним разговаривает, такая вялотекущая шизофрения, да? Это у него друг. Господь заменяет тебе все. То есть надо выследить, что у меня не хватает, что у меня не хватает. Он может заменить мужа, жену и все такое. Я не имею в виду сексуальные там эти всякие моменты, не плотские моменты, я говорю, потому что мы, ну, наш ум такой, да? Вот. Все заменит. И все заменит, все покроет, все тебе будет хватать. Все тебе хватать. Но тогда ты будешь дающим. Дающим. И личностные отношения, они такие равные. Почему личностные? Они близкие. Они не иерархические. Они близкие. Ну, смотрите, мать и ребенок. И он вообще грудной ребенок, да? Какая мать и какой он? Она его родила, она все знает, он ничего еще не знает, он полностью от нее зависит. И какие у них отношения? Да вообще на одной доске, да? Тю-тю-тю-тю, и он тю-тю-тю-тю. А представьте, если ребенок скажет: «О, дорогая мать!» Будет она рада? Не будет она рада. Понимаете? Личностные отношения не иерархические и не структурные. Там, где пошла структура, это уже протез. И люди, которые запротезировали вот эту бездну в своей жизни, которая уготовлена для Бога, они все лезут в структуру. И структура добивает этих людей. Не одна структура. Структура — это знаете, есть две конкурирующие линии общения или руководства, или, ну, взаимоотношений. Это структурная и личностная. И они могут быть одна в другой. И не конфликтовать. Но очень часто конфликтуют. Потому что структура все-таки норовит, чтобы все были под контролем, да, потому что это же основное. А в личностных отношениях там уже есть контроль, контроль Божий, он уже есть. Нужно и то, нужно и то. Дочитаем текст. Так. Четыре типа праведников стоят на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные, те, кто стремится постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя называть чистыми преданными. Чистому преданному чужды корость и стремление к материальной выгоде. Вот. Ну, в общем, они обращаются. Господь приходит и говорит: что ты у меня просил? А, ты вот это у меня просил. А не хочешь ли ты это самое дать окружающим? Понимаете? Вот чем кончается встреча с Господом на этом месте. Он приходит и начинает быть источником. А не хочешь ли ты это раздавать? Человек, у которого была боль в этом месте, это нехватка острая, он чувствовал себя инвалидом, он начинает видеть эту нужду в окружающих, он четко видит, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, и начинает быть им доктором. Но этот человек от Бога. И, понимаете, вот так вот идет цепная реакция оживления людей. И когда этот человек начинает быть чистым преданным, и он начинает быть не сказать совершенным, как же сказать, вот есть такое понятие комплекс неполноценности, да? Я почему-то комплексую. Я комплексую, ну, некрасивый я, или недостаточно мускулистый, или у меня костюм рваненький, да? Или все вот так ходят, расплачиваются, а я считаю копейки. Ну, какой-то, я комплексую по какому-то вот комплекс неполноценности. И этот комплекс неполноценности есть. И что такое полноценная личность? Полноценная личность – это просто живой человек, который живет с Богом, и вот этой вот зияющей бездны в нем нет. Вот это называется полноценная личность. Мы стремимся быть полноценными личностью, и нельзя быть по-другому, если мы не разрешим Богу там находиться, если мы вместо Бога, да все что угодно – деньги, связи, секс, власть, все что угодно. Не закроешь ты это. Ты это не закроешь. Никогда. Почему? Это бездна. Бездна. Она засосет тебя. Туда кинешь весь ресурс. И ты просто футляр, ожидающий Бога, когда Он придет в лучшем случае. Или ты просто ждешь смерти. И у тебя начнется бардак. Такое слово санскритское. Бардак называется. Беспорядок. Да? Знаете, почему происходит? Потому что я не успеваю. Потому что, во-первых, если у меня есть такая проблема, это значит, меня уважать не будут. Почему меня уважать не будут? Потому что я не личность. А если ты не личность, ты просто вещь. Я-то думаю, что я живой. А я просто футляр. Я думаю, почему они так недуховно со мной поступают, а ты вообще не живой, ты труп. И ты сам тебе поставил такое положение, тебя не уважают. Я с одной парой, ну не то что познакомился, я давно уже знал, это вот Сумани, да, у них 8 детей. Они как приехали на таком микроавтобусе, как высыпали там вот это... гуськом в таких ходят. Вот. Это реализованы полностью люди, у них все хорошо. Но я просто был в Умане два раза, и я видел. Они построили сами своими, знаете, никакие там дотации. Он сам работает. Ну, она, понятно, не работает. 8 детей, можете себе представить. Но у них, знаете, так чистенько. Я думал сначала, первый раз, ну, приехав, что они, ну, обычно прибираются там в гость, да. 8 детей, представляете? Должен быть бардак. Нет. У нас дома такого порядка нет, как у них. Я так думал. Потом второй раз приехал, смотрю, все. А они, знаете, не ссорят. Почему? Они живые. Они, знаете, есть вот обязанности мужа, обязанности жены, что кто должен какую чашку мыть, какие там дрова рубить и все такое. А у них нет этого ничего. Они мимо идут, если что, они просто знают, где что должно быть. Мимо идут, раз и зацепили. Там убираются все. И убираются мимоходом. У них нет аврала. Вот когда на меня найдет настроение убраться, я буду... А у них там даже не ссорится ничего. Они убираются все. Понимаете? Все. Ну, а это означает? Это означает, у них нет иерархии, кто чего должен делать. Семья, не структура. В структуре кто что должен делать. И вот недавно к ним приселилась такая еврейская семья. Они так сошлись. Почему? Потому что у тех тоже 8 детей. Они по этому признаку и сошлись. Хасиды. Это такая секта, не секта, но очень хорошие ребята. Но они такую грязь там развели. Вот. И они говорят, второй раз, пожалуйста, не к нам вселитесь. Они, вы хорошие люди, но после вас это как после как бомба взорвалась. А они что, они специально вот это, не то, что они там свинячили специально, просто там убирается одна мама. Папа там зарабатывает деньги как-то там, дети как дети, понятно, да, что-то сделают. Но мама, естественно, не управится. Оно каждое ходит, и каждый за собой шлейф какого-то мусора где-то, понимаете, да? Просто за собой. Каждый должен. Вот у них какая-то вот структурка. Вот. И они говорят, а что бы вам тоже всем маме не помочь? И они говорят, нет. у мамы будут эти обязанности, дети вот вырастут, тогда у них будут обязанности, у мужа другие обязанности, так и в этом жить. Понимаете? Вот это не очень личностные отношения, когда надо кому-то указывать, что он должен делать. Не, у них все хорошо, они молодцы, но им кто-то вдолбил в голову, что должны быть так и так вот правильно.
Это правильно без сострадания.
Это правильно. Знаете, как определить, правильно или неправильно? По плодам. Вот если чистенько, хорошо и все довольны, вот это и правильно. А как вы этого добились? Ну, можешь произвести хронометраж и сделать книжечку, как это правильно. А если все делаешь правильно, а толку никакого нету, значит это неправильно. Правильность начинается с Бога. Не мешай Богу покомандовать. А он может сказать такие вещи, которые против правил. Потому что ты давно уже за эти правила перешагнул, и тебе надо выводить из этого бурелома. Сам не выйдешь. Никто, в Бхагавад-гите написано, никто не знает, как делать правильно, как делать неправильно. И Господь вот это руководит машине. Потому что сама машина без водителя, и вот мы как машина без водителя. Я вроде сижу как наблюдающий, там написано наблюдающий. Сама душа, она ничего не делает, она желает, желает. И от нас зависит. А желаем ли мы, чтобы Господь сел на свое место, или желаем мы это место залепить чем-то? И поэтому вот вся Бхагавад-гита и говорится, что надо рассказать, кто такой Господь, и все. Больше ничего не делать. Не учить человека, как жить, а сказать, что учитель в тебе находится. Учитель. Никакой учитель его не заменит, этого учителя. И вот здесь написано. Так, мы это пропустим сейчас. Сейчас мы это пропустим. Сколько? Так. Сейчас мы это... Что-то мы разговорились. А тут столько надо читать. Вот, значит, глава 18, текст 14. Нет, сначала 13 текст. Согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же их от меня. Это Господь говорит Арджуне. Услышь. 5 причин. Что за 5 причин? За любым действием. Потому что все, что мы... Мы имеем плоды и по плодам определяем, хорошо мы живем, правильно мы живем, неправильно мы живем. Но перед плодами было какое-то действие, да? А за каждым действием 5 причин. Так. Ну и в комментарии тут как бы, забегая вперед, написано. Действия, совершенные по указанию сверх души, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. Знаете, что такое последствия? Последствия это связывают. Последствия. Вот прошел грипп, а какие последствия? Осложнения. И осложнения мы считаем только, которые плохие. А хорошие из осложнений не считаем. Не, хорошие тоже осложнения. Это не свобода. Если что-то сделал, и остался плод, который я, в общем-то, не отдал, который думаю, что я, да, все, теперь мне его, как минимум, нести надо за собой, чтобы не украли, да, присвоил. Осложнение. И действия, которые я совершил по указанию Господа, не имеют последствий. Это значит, я все буду иметь, все, что мне надо, и не буду напрягаться. То есть, купил машину, теперь что? Теперь гараж надо, теперь охрану надо, теперь, понимаете, да? Вот, последствия. Но... То, что от Бога, не напрягает. Не напрягает, я иду дальше свободным, да, понимаете? Подробнее, 14 текст. Какие же эти 5 причин? Это тело, раз, вот мое тело, это причина. Исполнитель, два, исполнитель это душа. Органы чувств – 3. Усилия – 4. И, наконец, сверхдуша. И когда пятый пункт читаешь, сверхдуша – это Господь. Всепроникающая личность Бога. И кажется, а тогда вообще зачем было перечислять вот эти 4? И вот это самое главное, сверхдуша, сверхдуша – это Господь. Мы ему слова не давали, не даем. И мы хотим, чтобы было нормальное следствие или исполнение чего-то. Есть такая, такое присловие. Хочу, чтобы у меня все было, и ничего за это не было, да? Вот если я буду следовать вот так вот, вот это так оно и будет. У меня все будет, и ничего мне за это не будет. Если я буду действовать по указанию сверхдуши. Вот ты же ее посади. Мы думаем, потому что сверхдуша, она, если она займет свое место, у тебя откроется талант, тебе все будет некогда делать, тебе будет некогда заниматься здоровьем, и здоровье будет. Тебе будет некогда заниматься, чем поесть, где заработать, и оно у тебя будет. И так далее, и так далее. Господь говорит, сделай то, что я тебя прошу. Вот сверхдуша будет говорить вот это талантом. Ты будешь конвейером отдавать то, что Бог тебе дает. А все остальное Он о тебе заботится. Или, если ты не будешь его приказы выполнять, то есть ты не будешь талантлив, а вот эта бездна, она, если там нету Бога, она порождает страх у нас. Мы всю жизнь посвящаем к тому, что туда и всю жизнь в эту яму закидываем. И оно там просто пропадает бездарно. Бездарно. И Бхагавад-гита говорит, если не выполнишь моего приказа, то есть не будешь вот это слушать, ты потеряешь себя, пропадешь. Вот пять составляющих любого. Однако в конечном счете это комментарий 14 стиха. Все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая прибывает в сердце каждого живого существа. Вот. Все зависит от высшей воли. Но мы ее можем не учить. Не, представляете, мы можем иметь наглость ее не учитывать. И эту нашу наглость Господь будет учитывать. Называется попустительство Божье. И тогда мы будем иметь вот эти конкретные, ну, то, что имеем. Угу. Любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше 5 факторов. Поэтому, кто считает себя единственным исполнителем действия и не учитывает этих 5 факторов, нельзя назвать человеком разумным. Мы должны видеть высшую действенную причину. Тот, кто не видит Всевышнего, такой человек неразумен. Вот. Высшая причина – это сверхдуша. Сверхдуша. Мы говорим сверхдуша, параматма, все такое, но мы выгоняем ее, его, своими действиями. Наши действия – это контрмеры, чтобы, не дай Бог, Господь не занялся нашей проблемой. Еще раз, как это узнать? Это то, что я смотрю, ну, раз не получилось, два не получилось, три не получилось, ну, оставь. Занимайся тем, что получилось. Дай ему сесть, а ты же не даешь ему сесть на вот это кресло. Не даешь ему сесть. Твой контроль там неуместен, потому что твой контроль эгоистичный. Но когда с тебя вот это полезет уже, ты будешь подключен к безлимитному, ты потеряешь страх, у тебя тогда все будет. И то, что будет проклятием твоей жизни, станет благословением твоей жизни. Или бездна, которая проглотит тебя, или рог изобилия. Понимаете? Каждый должен следить у себя вот это вот. Нам надо сделать перерыв сейчас. Буквально 5 минут, потому что мы уже совсем ничего не успели. Надо будет наверстывать во вторую часть. Мы только подошли к проблеме, во второй части мы постараемся порешать.